Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве иерей Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил!
Добрый день, Ирина! Добрый день, слушатели!
Идет рождественский пост. Это время для усиленной молитвы и покаяния. Об этом можно прочитать в любом православном календаре. Вот мы сегодня и будем разбираться, что такое покаяние, православное покаяние, то, что должно быть главным в эти дни для православного христианина. Отец Михаил, вот просматривая различные материалы, мне попались такие статьи: «Ступени духовного восхождения православного христианина», «Ступени православного смирения». Вот можно говорить о каком-то православном покаянии. Вот есть особенности?
Ну, конечно, есть.
Так, будем говорить об этом.
Да, давайте поговорим об этом. Покаяние — это первое, что мы слышим со слов Спасителя. Когда он вышел на проповедь, он произнес: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Эти же слова мы слышали от Иоанна Предтечи. То есть это начало духовного роста вообще, скажем, жизни в церкви, начало пути к Богу, покаяние. Православие говорит: «Покаяние отверзи мне двери жизнодавчи». Мы просим Бога научить нас правильно каяться. И, конечно же, здесь в православии, ну, богатейший опыт именно святых отцов, учителей церкви, которые учат нас покаянию.
Отец Михаил, а вот чтобы прийти к правильному покаянию, вот вы сейчас сказали, ну, правильно каяться, может быть, сразу отметить какие-то ошибки? А что такое неправильное покаяние?
У многих людей представление, что это я пришел в церковь, сказал батюшке, именно подчеркиваю, сказал батюшке о том, что я сделал неправильно, вышел из церкви, и, в принципе, я свят, чист.
Но это исповедь.
И могу, в принципе, дальше продолжать жить такой же жизнью, как жил до этого.
Ну, вы сейчас вот рассказали, это, мне кажется, исповедь.
Ну, вот это вот у многих так вот и ассоциируется, скажем, покаяние. Говорит, что это просто поставить в известность священника о своих, скажем так, неблаговидных поступках. И, в принципе, ну, можно дальше так же жить. Многие так же думают. И говорят: ну, зачем мне тогда ходить, если вот я вижу, вот, вот там Марья Ивановна там, или Марья Петровна, они ходят в церковь, постоянно каются, а живут как попало. Зачем мне это все нужно? И, конечно, покаяние — это прежде всего исправление. Греческое слово «покаяние» означает исправление, перемена. Вот в русском языке покаяние — это как-то, ну, надо подумать, что это означает. А в греческом четко, ясно и конкретно. Перемена. Был плохой, стал хороший. Был вором, перестал воровать и стал добродетельным человеком. Был жадным, стал щедрым. Был злым, стал любвеобильным. То есть должна произойти в душе перемена. Это необходимое условие к покаянию. И чтобы эта перемена произошла, нужна помощь Божья для человека. Человек сам себе не может исправиться.
Отец Михаил, ну а в русском языке покаяние... Вот вы, с чем у вас ассоциируется это слово? Ну, думается, что человек совершил что-то, и ему неудобно, стыдно. Он раскаивается, просит прощения.
Просит прощения. Вот это вот ключевой, скажем, момент в покаянии. Мы можем просить прощения в душе, в сердце. И многие так и делают, и говорят, что ну зачем я куда-то пойду, вот я раскаиваюсь в душе, в сердце. И так многие и живут с этим. Но почему-то облегчение не приходит. Мы детство, давайте опять вспомним. Я, знаете, люблю всегда вспоминать детство. Помню, как-то был такой случай. Значит, после школы с друзьями пришел домой, ну, играли там, что-то бегали, прыгали, и разбили мамину любимую вазу. хрустальную, чешскую, знаете, в советское время там еще денег стоило и по блату, скажем так, приобретена. И вот эта ваза на мелкие куски, хрусталь бьется, просто не то что склеить, а даже собрать тяжело. Мама об этом еще не знала. Она была на работе. Но почему-то вот у меня сразу возникло в душе, что вот я сделал что-то такое страшное, нехорошее. Маленький ребенок. И вот душа начала томиться. Я плохо поступил. Не надо было вот так вот опрометчиво бегать по маленькой квартире.
И вернуть уже невозможно.
И не вернешь. Да. И все, дело плохо. Я понимаю, что я расстроил родителей, расстроил маму, которая, скажем, как-то вот... Как это воспримет, было понятно. Но в душе-то я уже раскаялся, а легче не стало. И знаете, вот часа три или четыре просто у меня были страшные душевные муки из-за этого. Я думал, как бы это все вот обернуть в какую упаковку, так, чтобы это было, вот, ну, вот, вот, может быть, убрать и не заметила, чтобы потом спросят, а я не я, и я здесь ни при чем. Такие мысли были. Ну, может, она и придет, что она сразу в шкаф полезет смотреть за этой вазой. Наверное, нет. То есть вот спрятаться, укрыться там, или свалить вину там, или сказать, что это... А почему у нас вообще квартира такая маленькая? Даже не побегать. Ну, то есть вот оправдание, самооправдание. Ну, легче не становится. Хотя в душе это начинает человек каяться.
То же так самое, вот, человек может оправдывать себя и перед Богом.
Так же, оправдание там или вот, ну, вот я в душе покаюсь, а к Богу-то не приду. И вот вспомнил, что как только мама пришла, я понял, что все эти варианты, они бессмысленны и усугубляют мое и так без того безнадежное положение. И почему-то легче стало только тогда, а даже когда я ее встретил, помню, знаете, вот обычно дети как там, ну, пришел кто-то, ну, привет. Все хорошо. А тут прям на пороге, чуть ли там не с букетом цветов. Она говорит, так, что-то произошло. Что-то произошло. Не может быть такой ребенок ласковый.
То есть сначала решили расположить.
Вот. Она говорит, ну что случилось? Я говорю, мам, ну прости, вот больше так не буду, но вазы больше нет. Прости. И вот почему-то, вот когда она услышала эти слова, она не стала там ни сердиться, ничего. И у меня на душе упал камень. Я это четко осознаю и четко вспоминаю. Вот при личной встрече.
То есть мама оценила старания.
Мама, она поняла, что, ну а что, что толку-то? Ну кричать, ворчать, что нервы тратить или еще что-то. Ну и потом это все-таки там живо-здорово, слава богу, а... Ваза, она...
Ну, и мама, конечно, оценила, что ребенок честный. Честно,
ну, вот подошел, обняла, у меня слезы из глаз, у нее слезы из глаз, она обняла, и мы почувствовали, что вот как бы любовь, она сохранилась, не нарушилась этим поступком.
Отец Михаил, ну, вот получается, исходя из вашего опыта, на том, что вы сейчас рассказали, очень важно быть честным перед Богом, перед собой.
Обязательно. И очень важна личная встреча. Я бы это хотел подчеркнуть. В душе и в сердце это очень хорошо.
То есть вы могли бы прятаться от мамы?
Ну, в душе, в сердце я уже раскаялся, уже раскаялся, но легче не стало. Вот в чем вопрос. И вот личная встреча со Христом – это, наверное, ключевой момент всей евангельской жизни человека. Личная встреча. И вот когда мы приходим к таинству исповеди, к таинству покаяния, мы вот в этих таинствах, исповеди, причастия, мы встречаемся с Богом лицом к лицу.
То есть это первая ступень покаяния?
Это это первая ступень, это, знаете, это вот осознание сделанного, скажем, недовольство этим сделанным, сравнение себя там с заповедями Божьими и желание, скажем, исправить, это вот первая ступень. Но апогей покаяния — это когда человек не батюшке исповедуется на исповеди. Батюшка лишь свидетель покаяния. Он стоит, и он даже молитву читает. А же свидетель есть. Я свидетельствую. Как на свадьбе, например. Вот многие называют батюшка, говорят, батюшка, вы, говорит, потому что проводник между Богом и мною, там, человеком. Я всегда шучу. Я говорю, нет, я транзистор. Или лучше сказать, резистор. Ну, что значит проводник? Полупроводник есть такой, да? Ну как-то непонятно. Вот электрические термины из электромеханики в отношении батюшек. А вот свидетель, он расставляет все на свои места. Вот есть на свадьбе свидетель. Он же не посредник между мужем и женой, невестой и женихом. Нет, он помогает. Он помогает, вот если в исповеди свидетель, он помогает покаяться. И мы знаем примеры, когда батюшки вот так близко к сердцу принимают исповедь кающегося грешника, что вот этот грешник, он сам свидетельствует, мне так легко вот с этим батюшкой вот было раскаяться, и у меня там слезы текут из глаз. Человек уходит, он понимает, что вот батюшка помог ему лично у Христа попросить прощения. И ведь что такое прощение? Вот если с этим разобраться, то это, знаете, как машина времени. Мы можем даже так вот представить себе.
Почему как машина времени?
Ну, потому что вот произошел случай, до этого была любовь, гармония, произошел случай нарушения любви, гармонии, все идет в разрушение, попросил прощения, простили друг друга, опять вернулись в состояние любви, то есть опять вернулись туда, как бы до этого случая, до греха, опять вернулись домой. Опять вернулись в состояние любви между Богом и человеком.
Отец Михаил, то есть если не попросить прощения, не покаяться, то уже вот не будет того облегчения на душе, о котором вы говорили.
А я вот не знаю, как вот, ну, наверное...
То есть отношения не восстановятся?
Многие люди, они каются и в себе носят это покаяние, никуда не, скажем так, ну, вот особенно это видно среди людей неверующих.
Отец Михаил.
Им некому попросить прощения. Он совершил поступок, а у кого просить прощения? Не у кого. Бога нет. И страдают, носят в себе, и даже бывают душевные, духовные заболевания из-за этого.
Отец Михаил, с нами сейчас наши слушатели. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Тема важная. Идет рождественский пост. Это время, особенное время для молитвы и покаяния. Может быть, кто-то захочет поделиться своим опытом или есть вопросы по теме. Пожалуйста, звоните. Работает наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Отец Михаил, я вот воспользуюсь материалом, который нашла, готовясь к передаче, который так и называется «Ступени духовного восхождения, ступени православного смирения и покаяния». Первая ступень обращения к Богу – покаяние. Вы хорошо рассказали, но для меня вот важная мысль, что необходимо облегчение на душе.
Да.
Вот это показатель того, что действительно человек покаялся. Было покаяние, было общение с Богом. Вторая ступень – борьба со страстями и да. Безмолвие. Вот да. Безмолвие – это такое православное понятие, вероятно.
Это больше монашеское понятие. Мы, миряне, не можем жить в безмолвном мире. Безмолвие можно еще, скажем, как-то так... истолковывать как безмолвие души. Не в смысле, что я языком ничего не говорю, ничего, а вот именно концентрация мысли, то есть ну, избавлять себя от суеты мирской, то есть как-то вот в таком ключе, то есть там ну, не смотреть там непонятно какие передачи там по телевизору, которые там не приносят никакой пользы для души. То есть не расточать свои душевные, духовные силы непонятно куда, а с пользой собирать себя. Ведь грех, он разделил человека, дух, душа и тело. Человек трехсоставен. И вот грех разделил в человеке эти три состава. И если, скажем, до грехопадения дух был во главе, потом душа, потом тело, то теперь все наоборот. Тело говорит одно, душа говорит другое, дух говорит третье. Дух говорит, пойдем помолимся, а душа говорит, нет, пойдем лучше музыку послушаем. А тело говорит, да ну вас всех вместе взятых, пойдем спать. И вот, вот так вот мы потихонечку и живем. И поэтому вот безмолвие, оно, наверное, охраняет душу человека от какого-то такого, ну, не очень полезного времяпровождения. Вот это можно, скажем, для мирян так можно истолковать. А для монахов, да, они уходили в пустыню, и там не с кем было говорить. Они молчали.
Только потому, что не с кем было говорить?
Не, потому что они так могли себе позволить свою вот... уединиться и молчать, внутри себя молчать. То есть тоже вот мы, у нас постоянно в голове какие-то мысли. А давай вот собеседника все время себе в голове выбираем, правда же? Многие приходят вот на исповедь и каются, батюшка, вот мне вот мысли одолели, что с ними делать? И вот можно привести такой пример. Ну вот когда к вам в дверь стучат или звонят, вы что делаете? Сразу открываете? Нет, говорит, в глазок смотрим или в домофон. Но если вы видите там собеседника, который там, ну, говорит, вот я сейчас тебя свяжу, квартиру ограблю, или пьяный какой-то стоит незнакомый там, или еще что-то, или, может быть, какой-то товарищ, который что-то плохое предложит, вы ему откроете? Сразу же нет? Наверное, нет. Скажете, меня нет дома. А он стучать начинает, он начинает ломиться в дверь. Что вы будете тогда делать? Наверное, вызовете... охрану, полицию, там что-то еще. Вот. Так и здесь тоже вот мысли разные в голове появляются. Веселые, как вот недавно слышал такое. Говорит, ничего, говорит, что в голове ветер гуляет, зато, говорит, мысли свежие. Вот у нас очень часто в голове гуляет ветер, и очень много свежих мыслей, которые ведут нас, ну, непонятно куда. Вот. И вот, чтобы их не пускать на порог...
А вот что поможет не пустить мысли? Они, ну, как-то приходят сами.
Приходят сами, да, и ломиться начинают. И я говорю, ну, не хочу. Вот, вот бывает, знаете, вот послушаешь какую-то мелодию, и потом она в голове крутится, крутится, крутится. Так вот и мысли тоже бывают навязчивые. Они нехорошие, даже бывают плохие, навязчивые. Надо вызывать полицию, чтобы их связали и выкинули. Вот есть такая практика, как молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И не просто повторять это как какой-то вот набор слов, а именно от души, от сердца.
Отец Михаил, а все-таки нехорошие и ненужные мысли – это о чем?
Это бывает...
Ну, чтобы понятнее было.
От плоти, от человека бывает, от дьявола бывает. Отцы говорят, вот идет человек, у него дьявол камни кидает. Бывает, камень попадет, человек принял эту мысль, потом развил ее в своей душе, она выросла в грех. Это значит, камень попал и нанес ущерб человеку, человеческой душе. А если человек уклонился или щитом заградился, то этот камень, значит, отсек от себя. Так и здесь тоже бывает. Мысли приходят, их надо отсекать.
Ну, обычно человек знает, какие мысли хорошие, какие
нет. Какие хорошие, какие плохие.
Можно примеры даже не приводить.
Ой, там столько бывает примеров, что лучше даже к этому не касаться. Конечно.
А прихожане вам прям рассказывают обычно?
Нет, на исповеди как раз вот не надо, потому что здесь бывают грязные, там, хульные, там, или какие-то там сквернословные, там, еще что-то. И нельзя выливать это, сказать. Просто сказать, Господи, прости, что не могу себя вот сдержать в этом. И бывает, принимаю что-то нехорошее, и потом в этом нехорошем сам нахожусь. Господи, прости, помилуй, помоги мне исправиться.
Ну вот нам написала уже Елена, она спрашивает, какие молитвы читать в рождественский пост?
Ну, как обычно, утреннее, вечернее правило. Если что-то хотят особенное почитать, то, наверное, надо прийти у батюшки, спросить, у которого исповедуемся, там, у духовника, если что-то особенное хотим. А так все идет своим чередом.
Ну вот еще вопрос, можно ли есть рыбу в рождественский пост?
Да, допускается.
По каким-то особым дням?
Кроме среды и пятницы. Вот по поводу диеты, воздержания рыбы там или что-то еще, всегда хочется сказать, что любой пост, он должен быть разумным. Особенно пост вот воздержания в какой-то пище и питье. Почему? Потому что... мы живем, работаем, трудимся. у нас определенный, скажем так, график, определенные нужные энергии, затраты энергии на нашу жизнь. Поэтому сухоедение там, или весь монашеский устав, сейчас много перепечатывают календарей, говорит, вот эти дни без масла. Ну вот не хотелось бы, чтобы люди как-то вот просто бездумно, без рассуждения принимали на себя такие бремена, как сухоедение, без масла там, или еще как-то строгости. Всегда надо посоветоваться. Всегда надо спросить, как лучше поступить, как лучше сделать.
Отец Михаил, вернемся ко второй ступени. Борьба со страстями.
Да.
Но это тоже православное такое понятие.
Ну, наверное. Хотя я думаю, что страсти, они не только у православных.
Знакомы всякому человеку.
Знакомы, да. Может быть, только православные с ними борются? Тогда да, тогда согласен.
А другие тоже борются?
А другие могут их не замечать, могут их как-то, ну... В православии дело в том, что страсть — это уже что-то такое плохое, что вот как вот, ну, семечко попадает в землю, потом дает корешок, потом всходят какие-то цветочки, лепестки, а потом вырастает дерево. Вот страсть — это уже дерево. Дерево зла, которое выросло в душе человека. И корчевать его, и бороться с ним — это, конечно, задача каждого, но вот здесь без помощи Божией не обойтись.
Но страсть — это сильное, доминирующее над другими чувства человека. Оно характеризуется энтузиазмом, сильным влечением к объекту страсти.
Ну вот, греховная страсть — это значит к объекту, который является грехом. Вот это влечение безудержное. Ну, можем, скажем, на примере курение. Это же тоже страсть.
Греховная страсть. А может быть, страсть положительная?
Положительная страсть, вот, знаете, не может быть. Потому что раз мы сейчас дали вот это определение, то оно положительное, оно всегда оставляет выбор человеку. Страсть влечет безудержно. Ну, вот яркий пример — страсть наркомании. Вот попробует, пускай наркоман или курильщик, сказать, вот я завтра обойдусь без дозы, без сигареты или там без алкоголя. Сможет? Она его отпустит? Нет. Она будет влечь его. Будет ломка там или так далее и тому подобное. Вот. А добродетель, если она есть в душе человека, то она себя добровольно предлагает. Она не влечет его безудержно. Она не дает ему, скажем, такого безальтернативного. Она всегда дает свободу. Хочешь — да, хочешь — нет.
Отец Михаил, часто православные христиане говорят, что, ну, их цель — это стяжание Духа Святого. Да. Вот тут нельзя говорить о страсти?
Нет.
Нет?
Нет. Конечно, нет. Господь никого не влечет себе безудержно, как мы там, вот как вы определение почитали, безудержное влечение. То есть, понимаете, что это такое? Это одержимость. То есть это, я говорю еще раз, нет свободы. Господь всегда привлекает любовью и свободой человека. Говорит, ты свободен. Вот. Наша задача, вот, скажем, свою свободную волю так использовать, чтобы вот мы свободно пришли к Богу, в свободе. Помните, по-моему, есть такое произведение «Письма Баламута» Клайв Стейплс Льюис. Там от лица, скажем так, нечистой силы рассказывается, как они работают с клиентом, там, с человеком. Они там пишут, и вот в конце вот этот вот нечистый дух говорит, как это, говорит, Бог говорит, что любит и дает свободу. Говорит, это я люблю человека. Я хочу им безудержно овладеть, чтобы он был в моей власти. Вот что есть любовь. Установление власти над кем-то. Понимание нечистой силы, это так. А в понимании Бога люблю и даю свободу.
Но вот в послании к Галатам говорится, те, которые Христово распяли плоть со страстями.
Страстями и похотями.
Это обязательно с плотью связано?
Обязательно. Многие ошибаются и говорят, ну я же Бог, Бог у меня в сердце, Бог у меня в душе и так далее и тому подобное. И вот если мы в контексте борьбы со страстями, то если мы не обуздаем плоть, то мы ничего не абсолютно не победим. Это, знаете, будет подобно тому, как вот в сказках русских народных, там Змей Горыныч, да, ему отрубили голову, у него раз еще две выросло. Вот так и здесь будет. То есть если мы не можем вот победить что-то, не сделать, вот высшее не стоит без низшего. Вот есть ступени. То есть это я не могу прыгнуть на третью ступень или оказаться сразу на пятом или на десятом этаже. Я должен пройти первое, второе, третье. Поступательное движение должно быть.
А вот такое, как гордыня, это уже...
Это другое. Такая зараза, которая в каждом, который каждый заражен, каждый человек. Производное тщеславие, производное...
Отец Михаил, а давайте пока вот о страстях. То есть без борьбы над страстями покаяния не будет? Такого настоящего?
Ну, если в контексте, что покаяние — это не просто констатация факта, а это исправление, то есть я больше так не буду, то, конечно же, вот безудержная страсть влечет меня опять совершить неблаговидный поступок, а я сказал, что я больше так не буду, я не хочу больше так делать, то, конечно, тогда надо бороться и побеждать.
К нам присоединяется слушатель. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий. Вот я хотел, ну, это и вопрос, и вот внутри разговора, вот по сравнению с тем, что обычно говорится о тайне исповеди, вот есть сочинение святого Семена Нового Богослова об исповеди, и он там пишет, что я вот, ну, клятвенно заверяю перед Богом, что никто, кто не стяжал благодать Святого Духа ощутимо и не живет жизнью во Христе, никто, кроме просто ради сана, не может засвидетельствовать, что человеку, что грехи его прощены, да, и тогда вот мне тоже кажется, что народ часто ищет вот каких-то людей освященных, да, не знаю, правильно ли находят, и тогда получается, что если ты не уверен в священнике, да, что он такой, то он становится для тебя некоторой обузой, и вот для меня это как раз тоже проблема, вот я не так часто исповедуюсь, и я все время боюсь, что он как бы лишний как бы будет.
Ну, здесь мы не должны путать немножко духовник и исповедующий, скажем так, священник. Да, действительно, духовник — это тот, кто дает советы, тот, кто человека ведет. Тут мне вспоминается такое сравнение духовника у митрополита Антония Сурожского. Говорит, человек, говорит, идет к Христу, идет в незнакомой местности. Там. Что он увидел? Спутника. Идем одним шагом, у нас одни и те же восприятия мира, там как-то похожи друг на друга. И вот он помогает, ведет. Вот какая-то роль духовника в этом. А есть исповедующий священник, который, скажем, как-то вот, ну, принимает исповедь этого человека и констатирует, что человек, да, вот раскаялся. Глубину покаяния никто не может померить, это только видит Бог. И священник читает разрешительную молитву и допускает человека к причастию тела и крови Христовой. Вот. А глубина и вот то, что в человеке в душе, это уже остается, скажем, вот как раз не через священника, а через вот отношение Бога и человека напрямую. Священник-свидетель.
Отец Михаил, вернемся к ступеням покаяния, о страстях, чтобы уже вот как-то закончить. Они мучают душу. Вот как можно почувствовать, увидеть, понять, разобраться в себе, что именно страсти одолевают? Душа подскажет обязательно?
Ну, когда непреодолимое влечение, то, конечно, кому, какому человеку нравится. Знаете, вот святые отцы тоже такой пример приводят. Когда быка, вот сильное животное, может растоптать, там, забодать, все что угодно, а ему делают специально кольцо в нос, и вот это сильное животное может, ну, слабый человек взять за кольцо, и бык ничего ему не сделает. Все. Он в его власти. Так и здесь. Страсть в душе человека — это вот кольцо в носу, которое вот за это кольцо может лукавый вести куда хочет. И человек пойдет и будет повиноваться, и будет не свободен в своем выборе. Повторюсь, вот, курильщик, ты свободен? Да, я свободен. Ну, не кури недельку. Ох, как его будет бедного ломать. Какие у него будут вообще прям ужас один, как его будет дергать. И все за это кольцо. Страсть, похоть к этому греху. А он говорит, что я свободен, я хочу, курю, хочу. Да нет, попробуй, попробуй не кури. Сразу поймешь свою немощь.
Да, стоит попробовать. Людмила спрашивает, почему у некоторых людей много страстей, а у других мало? Отец Михаил, а вообще со стороны как-то это можно определить?
Ну, наверное, можно, да. Почему нет? Они же, страсти, дело в том, что они до того меняют, даже бывает, меняют облик человека. Можно по лицу сказать, как и что в человеке.
А каков он человек со страстями?
Со страстями мучается, страдает. Бывает, это замечает, начинает справляться. А бывает, не видит даже. И говорит, я, говорит, вот таким родился, таким и умру. Мне, говорит, очень хорошо с этим. Хотя ближние страдают. И действительно, ну, как человек бывает, скажем, более здоров или менее здоров. То есть так и здесь тоже со страстями. Бывает менее, скажем, подвержен каким-то болезням греховным, а бывает более подвержен. В зависимости от того, какая жизнь у человека, что он хочет, он вообще лечится или не лечится. Но бывает один зуб, скажем, болит, а бывает целая челюсть. Так и здесь. Легче вылечить один зуб. Mm. Человек заметил, что у него в душе что-то не так. Начал лечение, начал исправление.
Отец Михаил, какое хорошее слово вы подобрали «лечиться». И какое лечение при страстях? Да.
Вот, опять же, индивидуальный подход. Есть общий подход, а есть индивидуальный подход.
Общий каков?
Общий, ну вот есть, например, страсть гнева. Ты, отцы советуют. Говорит, когда тебя постигла вот эта страсть, когда ты там начинаешь в гневе, скажем так, горячиться, кипятиться или там что-то высказываешь, говорит, замкни свои уста. Вот как подобно, как кастрюля закипела, надо убавить огонь и закрыть крышку, чтобы она не расплескалась.
Так отец Михаил, вот все-таки страсти — это не только телесное какое-то, плотское.
Душевное тоже. Угу. Ну, гнев, это же, ну, бывает, что он выливается в разговоре, там, в действия какие-то, а бывает в душе гнев.
Это тоже страсть.
Тоже страсть. Душевный гнев. Человек улыбается и внешне не показывает никакого, скажем так, в себе вот этой бури, которая в ней в душе происходит. А в душе он думает, ух, сейчас я бы всех бы тут не знаю, что бы сделал. Жуть какая. Какие все там. Или осуждение страсти тоже. Человек улыбается, а в душе говорит, ну, можно привести такой пример, когда один старец приехал в монастырь в один и увидел там брата, над которым все посмешались, издевались, говорит, там, ну, знаете, так вели себя с ним очень так непочтительно. А он это все как бы внешне не показывал. Ну, ладно, говорит, кому, говорит, что ты сюда сел, уходи отсюда. Ну, спасибо, уйду, уходил. И тут старец восхитился, говорит, ну как же вот он такое смирение в себе, в своей душе достиг. Такую вот благодать. Говорит, отец, говорит, скажи мне, пожалуйста, Христа ради, вот как мне вот такое же? Вот? Говорит, ну, говорит, что я буду обращать внимание на этих собак? Говорит, о, как интересно. Внешне был святой, а внутренне у него была страсть ненависти вот, и презрения к этим братьям, которые оказывали ему такое, скажем, отношение.
То есть, возможно, называл. Ниже на ступени.
Да, конечно, они, да. Называл их собаками даже. Говорит, что я буду, это я такой великий, говорит, и буду на этих, понимаешь, смотреть даже.
Или, может быть, характер такой просто сдержанный.
Ну, наверное, это такая болезнь, которая сидит глубоко.
Угу. Вот. Отец Михаил, ну, то есть, общее лечение от страстей.
Есть рецепты, есть, скажем так, методы. А есть индивидуальный подход. То есть, я говорю, вот при гневе там одно советуют, там при осуждении другое советуют. Общий подход.
Вот у нас вопрос еще от Людмилы. Как научиться не раздражаться, если индивидуально подойти?
Ну вот если индивидуально, то, наверное, лучше выяснить, а что человека раздражает, а какие, скажем так, у него условия жизни, а что у него в душе по поводу отношений с родителями. А какое вообще, скажем так, было детство там, и так далее и тому подобное. То есть можно глубоко копнуть.
Нужен психолог.
Вот. Вряд ли психолог здесь поможет. Дело в том, что современная психология, она в данном случае плохой помощник. Она все время говорит: ты самая обаятельная, самая привлекательная. Ты самая лучшая, самая лучшая, самая лучшая. Вот современная психология. То есть вот как бы я — это ценность сама в себе. Они постоянно об этом говорят, что вот мир должен крутиться вокруг тебя. Ты — ценность. Остальное все ерунда полная. Поэтому психология вряд ли поможет. А духовное, скажем, врачевание очень даже поможет. Взглянуть на себя в той системе координат, которая необходима человеку для выздоровления. Да, он ценность, но не сама в себе. Человек — ценность, когда он ощущает себя как творение Божие, как тот, кто идет ко Христу. Во Христе мы ценность.
Вот еще вопрос в отношении поста. Почему пища рождает страсти? А вообще может пища рождать страсти?
Голодное, ой, вернее, сытое брюхо к учению глухо, говорит народная мудрость. Так ведь так? Вот, ну, обильный обед или что-то еще, и потом на лекцию. Кто не помнит, как хорошо спится? Преподаватель что-то еще такое там говорит, так монотонно. И тут полный желудок, все вкусно, хорошо, тепло становится. И так раз-раз, и дрема, и все.
То есть лекцию прослушали. Отказываются-то от пищи не для того, чтобы поиздеваться над собой.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Отказываются, ну вот, наверное, даже чтобы почувствовать свою немощь. Очень важно в покаянии почувствовать свою немощь. Вот мы же все время о себе мним, что вот я могу это, я могу то, я могу пятое, десятое. А здесь всего-то ничего от ужина, скажем так, вот отказался. И какая уже, понимаешь, борьба начинается. Сколько гнева, раздражения или еще что-то. Пришел с работы, и тебе ужин не дали. Вот то, что тут гнев-то. Тут как понимаете, прямо вот как будто вот откуда все это, ничего не было. Это как будто меня это, я уже все победил. А вот проверь, победил ли ты или нет. Что
Отец
будет
Михаил,
душа?
Ну, на интересной лекции, конечно, человек, студент, забывает про то, что он не позавтракал или не пообедал.
Конечно, но когда он голодный, он спать не будет. Угу. Он будет, знаете, так вот ждать секунды, считай, до звоночка, но, по крайней мере, будет очень внимателен, знаете, всегда будет готов. Эх, вот сейчас побегу, покушаю. Но будет внимательно все слушать. Так вот и в духовной жизни, когда мы наедимся, напьемся, то мы не можем вообще, скажем, как бы даже приблизиться к той молитве, к тому созерцанию, там, или увидеть себя, скажем, даже вот со стороны. Абсолютно не можем. Надо поставить себя в условия, когда вот это возможно. А возможно это через воздержание.
Так, отец Михаил, давайте мы рассмотрим четвертую ступень. Ну, вторая и третья — это борьба со страстями и безмолвие. А четвертая ступень — сведение ума в сердце.
Да.
Объясните, пожалуйста, что это и как к этому прийти?
Знаете, тяжело комментировать то, что сам опытно, скажем так, ну, не испытал.
Но Евангелие говорит о чистоте сердца. Блаженны чистые сердца. Мы бы Бога узрят.
Вот знаете, вот эти вот все высоты, они до того высоки, что вот мы можем о них очень так теоретически рассуждать. Но тяжело, потому что практически... Знаете, один батюшка, он много-много лет, наверное, лет 30, как-то вот пытался вот что-то, и говорит, вот когда-то я почувствовал однажды, там буквально некоторое время, что такое начальное смирение, хотя он эти 30 лет проповедовал смирение, а вот почувствовать это начальное смирение, говорит, это совершенно, говорит, ну, такое состояние души, которое, ну, не передать словами. То есть вот и здесь тоже вот эти вот ступени, они показывают нам вот эту высоту. Вот. Куда мы идем?
То есть это чистота ума тоже?
Чистота ума, чистота сердца. То есть, вот, опять же, вот это вот безмолвие в уме, безмолвие в душе, чтобы не отвлекаться на вот эти вот входящие звонки там в двери, давай пойдем это, пойдем то, да подумай об этом, подумай. Самые лучшие мысли по работе приходят когда? Когда стоишь на молитву. Это уже факт. Только начинаешь молиться, как тут же идеи, можно сказать, гениальные приходят в голову. тут же приходит и это, и то, только лишь бы отвлечь человека от главного, от молитвы. Вот. И поэтому безмолвие в уме, оно, конечно, важно. И потом, вот, когда если это безмолвие человек достигает с помощью Божьей, то, конечно, после этого ему открываются уже другие, скажем так, горизонты. Совершенно.
Отец Михаил, вот еще поступил вопрос. Нас спрашивает Александр, что же все-таки нельзя в рождественский пост? А вообще пост – это больше отказ или это действие? Новые какие-то усиленные действия, работа?
Отказ и действие – все вместе. Что нельзя? Ну, в принципе, то же, что и в обычной жизни – нельзя. Это понятно. Воздержание в еде и, наверное, больше действий, вот именно действий, да, потому чтобы как-то изменить образ жизни. То есть если в обычное время мы можем там пойти там, в кино там, или еще куда-то там, как-то развлечься, то, наверное, во время поста, вот то время, которое мы могли бы использовать на развлечение, лучше использовать на что-то полезное. Помочь ближнему, увидеть, кому, как там, соседи, там еще что-то, пообщаться. То есть каким-то образом ну, изменить обычный ход жизни для того, чтобы принести какую-то пользу себе и окружающим.
Понятно. Пятая ступень – непрестанная молитва.
Да,
вот
да,
это
да.
Возможно для человека?
Возможно. Льется, как вот, вода из родника. Возможно.
А как это возможно? Человек отвлекается на общение с другими людьми.
Ну, а молитва идет
на работу.
А молитва в это время идет. А молитва идет в душе. Молитва это встреча человека с Богом. И человек постоянно памятует о Боге.
Или спрашивает совета постоянно.
Человек, да? Нет, там уже другое немножко. Это не передать, скажем так, словами. Я говорю, мы можем в теории там это все по полочкам разнести там, и так далее и тому подобное, но это ощущение, это немножко другое. Вот его не передать.
И вот шестая ступень – стяжание благодати Божией.
Да, Духа Святаго, как говорил Серафим Саровский. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи.
А стяжение благодати Божией, мне кажется, это что-то другое, или…
Ну, вот это как раз стяжание Духа Святаго, конечно, благодать Божия. Это то состояние, когда человек уже находится в Боге.
Угу. Ну, слово «благодать» обычно человек понимает, что-то дают ему благое, хорошее.
Так точно. Вот. Мы о таких высоких материях говорим.
Это что, вот нужно только почувствовать.
Ну, во-первых, почувствовать, а во-вторых, это такое, что-то такое, вот знаете, вот многие говорят, а как жить в раю? А что такое рай? И начинают давать какие-то ему описания. Правда же, правда. Там это вот кисельные реки, морочные берега, там все там птички райские, там растения какие-то, еще что-то. А вот что такое рай? И вот любое описание, которое мы можем применить, это будет перенос этого мира в ту плоскость. Мы не можем другими, скажем, как-то... То, что видим, то ну, в превосходной степени. То и описываем. Там, деревья, там, золото, там, не знаю, там, еще что-то.
Ну, все, что ценится.
Да, все, что ценится. Да-да-да. Но святые отцы говорят, это то же самое, что вот при самых превосходных степенях через тусклое стекло, копченое, закопченное на свечой стекло, рассматривать этот мир. Вот что ты увидишь? Ничего не увидишь. Так и тут. Мы только можем догадываться, только можем как бы вот видеть. И вот здесь описание рая очень хорошо передано у апостола Павла, который говорит, что «знаю человека», говорит о себе, но в то же время в третьем лице, «знаю человека, который не то в теле, не то не в теле, был восхищен до третьего небесия и видел такие неизреченные глаголы Божии, который ни слух не может услышать, ни язык передать. И увидел то, что Бог уготовил любящим его». То есть вот состояние любви. А что там, как, там деревья, какой сорт, или какой, что, какая разница? Там любовь, там мир, там радость, там Господь. И вот к этому мы идем, этого мы достигаем. Ведь многие как говорят, вот я помру, потом в рай попаду. А раздесь на земле, в сердце человека, в душе, не обязательно умирать, чтобы попасть в рай. Ты можешь и здесь, на земле, испытать. И вот пройдя через эти ступени, вот шестая ступень, благодать Духа Святаго, Серафим Саровский, яркий пример.
Отец Михаил, то есть вот успешно пройти пост, ну, сейчас идет рождественский пост, это вкусить уже рая, Царство Божие.
Нет, вот это только оказаться, да? Где-то на первой ступеньке только еще пока.
Но иметь уже представление. Да,
что представление это. Тоже еще только так, знаете, вот, вот так вот что-то где-то, да, вот, вот очень хорошо, очень замечательно, и хотелось бы это вкусить, но вот к этому надо вот на первой ступеньке потом, глядишь, как к второй приблизимся.
Ну вот седьмая ступень бесстрастия, вероятно, это перекликается с тем, что мы уже говорили о борьбе со страстями. И восьмая – чистая молитва.
Да. Человек пребывает в Боге.
Вот чистая эта молитва – это что?
Ну, то когда душа очистится от страстей, то молитва без примеси своеволия, что ли. Без примеси греха. Это такая молитва, которая, ну, вот как чистый родник льется из души человека. Вот нам очень сложно так вот рассуждать, а можем на примере святых угодников Божьих. Вот опять же, Серафим Саровский, вот если к нему обратиться, он всех как встречал? Радость моя. Это была не присказка. Не то, что мы говорим, ой, здравствуйте, там, или еще что-то. А это было состояние души. Он во всех видел радость. Радость моя, говорил он. Христос воскресе. Круглый год. То есть он жил в этой радости. В радости с Богом.
Он понимал, что для каждого человека Христос воскрес.
Он в каждом человеке видел Христа. В каждом человеке, приходящем, он видел Христа. И называл их поэтому радость. Образ и подобие Божие.
То есть стоит вот в эти дни особенно как-то задать себе вопрос, на как я отношусь ко всякому ближнему, который вот сейчас рядом будет через какое-то время.
Обязательно. Обязательно задать этот вопрос. И если я вижу, что отношусь к ближнему недостаточно по-евангельски, то надо исправляться.
Вот здесь вот вопросы еще по питанию. Ну, может быть, я быстро прочитаю, у нас мало времени. Мне нужно пройти ультразвуковое обследование желудка, съев на завтрак, завтрак из двух яиц. Допустимо ли это в пост?
Все, что касается медицинских показаний, все допустимо. Мы причащаемся даже натощак, но если есть необходимость выпить лекарства, таблетки, которые нам врачи выписали, мы обязательно все это делаем. И ведь тогда еда, она становится не едой, а лекарством для человека. Многие приходят и говорят, у меня заболевание там, желудка, и необходимо пить молоко. Ну, так это же лекарство для тебя.
Да. Ответ прозвучал. Отец Михаил, у нас просто несколько секунд остается. Еще вот ваш вывод или пожелание всем, кто сейчас вместе с нами.
Пожелание. Рождественский пост, он сложный. Очень много на его пути во время поста и Новый год, и другие праздники, и настроение немножко. Но выдержать все эти искушения и приблизиться к Рождеству, очистив себя от страстей и похотей, и вкусить эту радость общения с Богом на Рождество. Вкусить, почувствовать. От качества поста будет зависеть качество нашей молитвы в Рождество.
Да, дай Бог. Благодарю вас, отец Михаил, за то, что приехали к нам. Как-то быстро для меня прошло это время.
Я тоже не
заметил.
Много
интересного, полезного для себя услышала. Будем вас еще ждать к нам.
Спасибо.
Друзья, с нами был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, Стрешневе в Москве, иерей Михаил Титов. Всего доброго.